новости этого дня. Со всеми подробностями, одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. Коротко о главных событиях. Стороны конфликта в Нагорном Карабахе договорились прекратить огонь. Генпрокуратура России заинтересовалась «Панама-гейтом». Приговор Надежде Савченко вступил в силу. СНГ может быть реформирована. Россия выбыла из первой тройки мировых лидеров по объему затрат на оборону. Полиция Москвы начала крупную операцию по борьбе с нелегальными таксистами. Мэрия Москвы запланировала масштабную замену тротуарной плитки на Тверской улице. МЧС предупредила о приближении аномально теплой весны.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Стороны конфликта в Нагорном Карабахе договорились прекратить огонь. Армия обороны Нагорного Карабаха получила приказ прекратить огонь. Об этом агентство РИА Новости сообщил пресс-секретарь Министерства обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики Синор Асратян. Информация о том, что армия Карабаха получила приказ прекратить огонь, официальный представитель военного ведомства НКР подтвердил агентству Рейтер. По словам Асратяна, армянская и азербайджанская стороны конфликта во вторник достигли соглашения о прекращении огня. Карабахские военные получили приказ политического руководства прекратить огонь в 12 часов по местному времени. Это было 11 утра по Москве. Он заверил, что этот приказ выполняется. Асратян уточнил, что приказ был выпущен после достижения соглашения о прекращении огня. Соглашение о прекращении огня достигнуто сегодня в полдень, поскольку происходит переговорный процесс. Это уже цитирует агентство Интерфакс Асратяна. Ну и Азербайджан опроверг применение установок «Смерч» в Нагорном Карабахе. Я напомню, именно в Нагорном Карабахе обвиняли азербайджанских военных в том, что они применяют оружие массового поражения в этом конфликте. Вот что по поводу прекращения огня нам рассказал глава представительства Нагорно-Карабахской республики в Москве Альберт Андрян.
Да, действительно, в зоне конфликта объявлено перемирие. Это связано с тем, что вопрос обсуждается на заседании группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта. И поэтому в связи с этим и объявлено вот такое перемирие. И дай бог, чтобы не возобновились бы снова военные действия. Вчера, позавчера было заявлено о том, что Азербайджан в одностороннем порядке прекращает боевые действия, все обстрелы. Но вот как раз вчера это не соответствовало действительности. Там перестрелки были, там применялись и очень серьезные виды вооружения. А вот сегодня, на самом деле, вот это перемирие, на самом деле, сейчас спокойно. Я связывался с Карабахом, узнавал, сейчас прекращена стрельба.
Вот это перемирие фиксирует что?
Перемирие пока фиксирует вот те позиции, которые заняли сейчас, так сказать, сопредседатели Минской группы, вот эта группа, которая занята урегулированием этого конфликта. И вообще мировая общественность будет, в общем-то, вынесет как бы свое видение всего этого. И дальше будем надеяться, что война не возобновится.
Какого вердикта ожидаете вы? ОБСЕ посовещались и...
Вы знаете, мы не то, что сегодня ожидаем какого-то вердикта, а мы вообще не понимаем, почему все это происходит. И если, начиная с 93-го года, с 94-го года, когда было подписано перемирие между воюющими сторонами, между Азербайджаном и Карабахом, и это перемирие постоянно вот нарушается. Кстати, перемирие было бессрочное объявлено, Азербайджан под этим подписался, но постоянно нарушаются. Решили, что весь конфликт будет решаться за столом переговоров. И, в общем-то, изначально это как-то удавалось, потому что этот конфликт нельзя решить так одним взмахом. Вот взять и вы туда, вы сюда. Со стороны Карабаха позиция одна. Это признание Нагорно-Карабахской республики и четкая формулировка договора о невозобновлении военных действий.
Признание Нагорно-Карабахской республики как отдельного государственного образования, да, или как автономии в составе Азербайджана?
Нет, как отдельного государства, потому что Карабах не ставил вопрос отдельного образования в составе Азербайджана. Когда Советский Союз развалился, Азербайджан вышел из состава, да, Советского Союза и образовал свое независимое государство. Карабах никогда не входил в состав азербайджанского независимого государства. Это был союз, Карабах входил на правах, значит, автономии в состав Азербайджана.
Я это понимаю, но есть и позиция Азербайджана. Так чего они добивались, и удалось ли вам сблизить позиции за эти десятилетия?
Но позиции не сближаются по глобальному вопросу. Почему? Потому что мы стоим на разных позициях. У нас разные точки зрения. Мы говорим, признайте независимость Карабаха, дальше мы сядем и обсудим все остальные вопросы. Они говорят, нет, освободите Карабах. Карабах – это наша исконная земля. Освободите Карабах, уберите армянские вооруженные силы. После этого мы на общем референдуме по всему Азербайджану решим статус Карабаха. Там о широкой автономии или о чем-то вот это. То есть это абсолютно разные направления вообще.
Это был глава представительства Нагорно-Карабахской республики в Москве Альберт Андриан. Запись программы «Иностранцы». Ну и также ситуацию в Нагорном Карабахе нам прокомментировал член Совета Федерации Франц Клинцевич в программе «Пиджаки».
Все, что происходит сегодня в Нагорном Карабахе, невыгодно России и невыгодно Армении. Да и, я думаю, и азербайджанскому народу тоже это крайне невыгодно. Поэтому Россия сделает все, как миротворец, который принимал решение, проводил переговоры Армения, Азербайджан, Россия, Киргизия, и как член организации ОБСЕ, связанной с теми соглашениями, которые приняты были в Минске, в которых участвовали Соединенные Штаты, Франция и Россия. Поэтому в данном случае Россия подключит все имеющие для этого дипломатические возможности и сделает так, чтобы кровопролитие максимально быстрее закончилось.
То есть нейтральное?
Нет. Россия, вне всякого сомнения, находится сегодня в нейтральном положении, одинаково поддерживая всех страны. Дело в том, что мы должны понимать, что в рамках действующих международных договоренностей Россия участвует в ОДКБ, в который входит Армения. Раз. Россия принимает участие в Догре коллективной безопасности в рамках СНГ, куда входит и Армения, и Азербайджан. При этом Нагорный Карабах, с точки зрения международного права, оно сегодня не признано. И в данном случае необходимо очень осторожно оперировать всякими возможностями, в том числе и с точки зрения силового вмешательства. В данном случае есть очень много обстоятельств, и эти обстоятельства таковы, что, исходя из договоренности, Россия на самом деле оказала серьезную поддержку с точки зрения формирования воинских подразделений, ну и вообще вооруженных сил в Армении и в Азербайджане, связанных с современной техникой. Но так как они сегодня пользуются этой техникой, нас крайне не устраивает, и мы вправе об этом сказать, потребовать и сделать определенное давление. Дело в том, что все, что связано было с продажей этого оружия, его эксплуатацией и применением в рамках этих договоренностей, там все четко прописано. И в данном случае ничего не сказано, чтобы этим оружием люди пользовались и злоупотребляли в рамках существующих международных организаций, в которые входят и Армения, и Азербайджан, и Россия.
Еще раз напомню, это был член Совета Федерации Франц Клинцевич, который говорил о том, что Российская Федерация может прекратить поставки вооружения азербайджанской стороне.
Говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Генпрокуратура России сегодня выступила с неожиданным заявлением. Генпрокуратура проверит сообщения в средствах массовой информации об офшорах российских физических и юридических лиц. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куриной. Цитата. «Генеральная прокуратура Российской Федерации проверит информацию, опубликованную в отечественных и зарубежных средствах массовой информации о ряде российских физических и юридических лиц, якобы владеющих офшорными компаниями и счетами», — заявил Куриной. Он добавил, что главной целью проверки станет установление соответствия действий указанных в этих материалах граждан нормам российского законодательства, основам международного права и обязательствам России перед международным сообществом по предотвращению коррупции и легализации денежных средств, полученных противоправным путем. Ну и Сбербанк России не проводил никакие сомнительные сделки. Об этом сообщил журналистам глава кредитной организации Герман Греф, отвечая на вопрос о панамских документах, рассказывающих о сделках высокопоставленных лиц с использованием офшоров. Ну и цитата. «Я прилетел сегодня ночью, пока ничего комментировать не могу. Могу сказать только, что через нас точно никакие сомнительные сделки никогда не проходили. Я знаю, что фигурировало. Речь шла о тройке еще до покупки нами», отметил Герман Греф. Он добавил, что нужно хотя бы пару недель для изучения того, что там есть, что это такое, как это можно применить. Ну и вот заявление уже Александра Куренного, официального представителя Генпрокуратуры Российской Федерации.
Генеральная прокуратура Российской Федерации проверит информацию, опубликованную в отечественных и зарубежных средствах массовой информации о ряде российских физических и юридических лиц, якобы владеющих офшорными компаниями и счетами. Главной целью проверки станет установление соответствия действий, указанных в этих материалах граждан Российской Федерации, нормам российского законодательства, основам международного права и нашим обязательствам перед международным сообществом по предотвращению фактов коррупции и противодействию легализации денежных средств, полученных противоправно путем.
Это был Александр Куриной, официальный представитель Генпрокуратуры России. Тему панамских офшоров сегодня снова комментировали в Кремле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Понимаете, там оспаривать мне нечего, на это время я тратить не хочу, потому что, собственно, она же ни в чем не обвиняется, и я ни в чем не обвиняюсь, поэтому клеветы очень много публикуются, времени слишком мало, чтобы на это распылять. Действительно, там много информации и про других политиков, и про представителей других цехов профессиональных, и связанные с главами государствами и правительствами других стран, действительно. Но, наверное, вряд ли кто-то может оспорить тот факт, что мировые СМИ концентрировались совершенно необъяснимо образом, причем как печатные, так и электронные. Главным образом на нашей стране и на нашем президенте. Вот именно это мы имели в виду, когда мы говорили о такой бацилле путинофобии, которая поразила многих в западном сообществе. Здесь есть один удивительный, но очевидный факт. Он заключается в том, что, если мы правильно понимаем, в самом массиве сворованных документов Путин не фигурирует, и упоминаний о Путине никаких нет. И когда мы использовали фразы «притянуто за уши», «фальсифицировано», «сфабриковано», вот мы как раз имеем в виду, что все это в оболочку путинофобии было одето именно вот под чью-то оркестровку. А так оно на самом деле и есть. Ведь здесь речь не идет, к сожалению, к нашему, о беспристрастной подаче информации о сворованных данных, об офшорных счетах каких-то предпринимателей. Ведь согласитесь, что офшорные счета – это легальное явление. И предприниматели не нарушают никаких законов, используя офшорные счета и офшорные компании. Это экономическая реальность и экономическая практика. И как вы знаете, в нашей стране офшорные счета у предпринимателей не запрещены. Но Путин-то тут при чем? А все это передается только через призму Путина. И вот здесь как раз непрофессионализм, здесь как раз ложь, здесь как раз та самая кампания, та самая атака, о которой мы говорим.
Это был пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. О том, как власти должны реагировать на «Панама-гейт», сегодня в эфире нашей радиостанции говорил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Тарнавский.
У нас есть соответствующее законодательство, и если это подтвердится, а я вчера вечером видел комментарии коллег, это депутаты фракции «Справедливая Россия», мы, в общем-то, оппоненты по большинству вопросам, то они утверждали, что это не совсем отвечает действительности, но по большому счету для депутатов существует запрет иметь зарубежные счета, иметь офшоры, поэтому это однозначно чревато лишением депутатского мандата. Правда, времени осталось мало, но здесь важен посыл, да, даже если день-два останется, то все равно это с политической точки зрения будет важным. Точно так же, как важно то, что фракция «Справедливая Россия» уже там третий год настаивает на лишении полномочий нашего коллеги Ильи Пономарева, члена фракции «Справедливая Россия», за все то, что им сделано за последние годы. Несмотря на то, что осталось 2-3 месяца, фракция «Справедливая Россия» будет продолжать настаивать за лишение его полномочий, исходя из его антироссийских высказываний, там криминальные вещи, которые он совершил, и другие.
Да, а вот есть вот эти пока три человека, Лепенчук, Баков, Звагельский. Будете ли вы настаивать на какой-то дополнительной проверке?
Однозначно будем настаивать. В принципе, это главное, мы все одинаковые. И Пономарев, и Иванов, и Сидоров, и Звагельский, и Слепенчук. Дело в том, что сегодня Дума сформирована не просто из Иванова, Петрова и Сидора, из представителей партии. Она сформирована из представителей четырех партий, которые прошли в парламент. И в данной ситуации репутационно эти люди отвечают за свою партию. И в этой связи самое главное, главное, важно соблюдать закон, причем всеми и одинаково. И все те факты, которые изложены, они подлежат однозначно проверке. Я полагаю, что даже Единая Россия будет так или иначе заинтересована в том, чтобы правда всплыла наружу, иначе это станет темой предвыборной кампании до 18 сентября, но она тоже, эта партия, идет на выборы.
Но Справедливая Россия будет настаивать на дополнительной
однозначно,
проверке.
Конечно.
И в случае, если эти данные подтвердятся, вы будете требовать отзыва мандатов у этих депутатов?
Однозначно. Даже если в этом списке будут депутаты от Справедливой России, и в отношении своих коллег мы тоже будем настаивать, потому что это главный принцип. У нас к политикам должно быть еще более жесткое требование по соблюдению законодательства, нежели к рядовым российским гражданам. Потому что если политики, законотворцы не будут выполнять то, что они принимают, то тогда что спрашивать с российских граждан?
Это был первый заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Тарнавский.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Сегодня ровно в полночь по московскому времени приговор украинской военной Надежде Савченко вступил в законную силу и стал обязателен для исполнения. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Донецкого суда Ростовской области Юлию Калачеву. Сейчас с нами на связи адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин. Марк Захарович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Приговор вступил в законную силу. Что теперь с Надеждой Савченко? Где она находится физически и что будет с ней в ближайшей перспективе?
Ну, я ее вчера видел, я ее посещал в Новочеркасском СИЗО-3. Она там как находилась, так и находится. Вот. После вступления приговора в законную силу ночью, да, действительно, с 4 на 5 число, он подлежит исполнению, в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством, ее должны этапировать в колонию. Но вы знаете о том, что Надежда сама отказалась и строго-настрого запретила защите подавать апелляционную жалобу, ввиду того, что считает, что в России в судебных инстанциях добиться справедливости она не может. Доказать свою невиновность не может. На любой инстанции. Первой, второй, там, надзорной, неважно. Поэтому это было причиной, поскольку в российский суд она не верит, и я, в общем, думаю, что в этом она права, что он не является источником правосудия. Что касается ее этапирования, когда это может произойти, мы не знаем. Это принимает решение, собственно говоря, учреждение ФСИН, значит, об этапировании. Соответственно, законодательством об ее этапировании нас уведомят только через, как бы, родственников, которые в течение 10 дней после этапирования сообщат о ее местонахождении. Это формальная сторона. Все, что касается неформальной относительно переговоров, я могу подтвердить, что они действительно идут на разных уровнях. С первыми лицами России общаются, как с Министерством иностранных дел Лавровым, министром, так и с самим Путиным. Пока мы видим, что публично российская сторона, Кремль, вопрос этот комментирует скорее негативно, говоря о том, что нет, ну нет, вот вступил в законную силу, будет отбывать наказание. Так что пока все вот так, как вы видите в публичном пространстве, соответствует тому, что происходит на самом деле.
То есть, если возвращаться к формальной стороне, еще неизвестно, когда и куда ее этапируют. Что касается неформальной стороны, переговоры ведутся, но пока безрезультатно, если подвести черту по тому, что вы сказали.
Да, понимаете, какая штука? Вот две оговорки. Да, вот то, что вы спросили, действительно без результата, потому что результат – это принятое решение, все остальное – разговоры. Что касается этапирования, здесь есть та только особенность, что завтра Савченко начинает сухую голодовку, а в период голодовки ее никто страгивать с места не имеет права. Это тоже очень важная деталь. Пока голодовка не закончена, она может находиться в СИЗО. В наблюдении врачей и так далее. В момент голодовки не этапируют. А она об этом подала заявление официально, а именно начальника СИЗО-3 Колганова.
Я сразу уточню, это какая-то юридическая норма или
То есть... Нет, не принято. Это действительно, в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством, ее в момент голодовки не могут этапировать. Это апробированный способ, так сказать, это известно. Поэтому ответственность за нее несет учреждение ФСИН. И, естественно, в этой ситуации, так сказать, этапирована она быть не может.
Спасибо. Это был адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин. А сейчас с нами на связи военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Известно ли вам что-то о том, как ведутся переговоры по поводу возможного обмена Надежды Савченко и насколько это в нынешних условиях необходимо Российской Федерации?
Я знаю, что украинская сторона упорно муссирует то предложение, которое в свое время сделал Петр Порошенко, заявил о том, что он готов обменять Савченко. Ну, на кого именно, по какой формуле, пока здесь в Москве нам не ясно. С российской стороны, в свою очередь, считают, что арест двух бывших военнослужащих, я имею в виду, которые сейчас находятся там в Киевском узилище, на Савченко он неравноценен. Аргумент звучит на первом...
Виктор Николаевич, вы пропали. Это Виктор Баранец.
Крови, да. Да. А что касается Савченко, то тут совершенно другая категория. И есть в Москве много людей, которые считают, что такой размен он несправедлив и он аморален. Тем более, что мы должны спросить у родителей погибших журналистов, согласны ли они на такой подход. Это кому-то кажется второстепенный этический подход, а я считаю, что он тоже должен быть. Ну, в общем-то, пока усиливаются разные варианты. Кроме этих двух российских бывших военнослужащих, фигурируют фамилии Ярошенко и Бута, фигурируют и более полтора десятка российских граждан, которые сейчас сидят в киевских тюрьмах.
Просто уточню, вот. У меня складывается впечатление, что, например, такие длинные списки составляются ровно для того, чтобы Савченко не обменивать, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Ваше мнение?
Ну, я не думаю, что кто-то здесь собирается в Москве блефовать на Савченко и так далее. Вы знаете, я бы ее с удовольствием отпустил бы хоть сейчас, но только выменил, наверное, человек 50, а то и 100 граждан России, которые сейчас находятся под арестом на Украине. Она уже здесь, эта баба косоглазая, она уже всем надоела. Тем более, что она сейчас, безусловно, в тюрьме будет делать пиар по максимуму. Она превратится в своего рода тюремную звезду. Нам это совершенно не нужно. Нам самое главное освободить россиян из киевского плена и помахать рукой Савченко в спину, чтобы она здесь нам не портила воздух.
Спасибо. Это был военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец. Идем дальше.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Содружество независимых государств может быть реформировано. На ближайшем заседании в Москве Совет министров иностранных дел СНГ обсудит реформу организации. Об этом сообщила газета «Коммерсант». По информации издания, инициатором реформы стал Казахстан. Как рассказал собеседник «Коммерсанта», Астана считает необходимым сделать СНГ компактной организацией, которая не дублировала бы функции более продвинутых интеграционных структур, таких как ЕАЭС и ОДКБ, но использовалась бы 11 входящими в нее странами в качестве площадки для обсуждения острых региональных проблем, таких как кризисы вокруг Украины и Карабаха. Сейчас с нами на связи Михаил Фролов, ректор Института СНГ. Михаил Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Содружество независимых государств, ну, насколько оно жизнеспособно, зачем вот эти разговоры о реформировании?
Оно жизнеспособно, но время пришло для того, чтобы сделать реформы в связи с тем, что возникли кризисы, о которых вы сказали. То есть нужно скорректировать политику СНГ.
В какую сторону? Просто, насколько я понимаю, могут быть процессы интеграционные, то есть на сближение, и дезинтеграционные, то есть на отдаление. Так вот, через призму текущих событий, если рассматривать СНГ, то в какую сторону будет двигаться это содружество?
Ну, СНГ всегда направлено на интеграцию. Поэтому все вопросы, которые будут решаться, они будут именно к этому сводиться. И двигаться будет в сторону, конечно, интеграции стран, в нее входящих, и интеграции стран, которые будут входить потом в СНГ.
А кто реально заинтересован сегодня в дальнейшем сближении стран, входящих в СНГ? Не в Евразийское экономическое пространство, не в другие союзы, которые сейчас в последнее время образуются, а вот именно если брать Содружество?
Ну, если брать Содружество, то, конечно, это Белоруссия, это Армения, вот эти страны, да, Киргизия, безусловно.
Ну так уже же есть отдельные союзы.
И Казахстан. То есть эти страны как бы эпицентры СНГ. И, кстати, эпицентры ЕАЭС.
Да, я ровно про это. Так остальным-то это зачем нужно будет?
Остальным вы имеете кого?
Ну, тем странам, которые не входят в список тех, кто в ЕАЭС, но при этом по-прежнему остаются в СНГ.
Ну, СНГ, понимаете, ЕАЭС – это экономический союз. Да. То есть ЕАЭС – это экономический союз, а СНГ, помимо экономического, предполагает еще и военно-политический союз. Туда входит такая структура, как ОДКБ, например. Вот. Поэтому СНГ – более широкое понятие, чем ЕАЭС.
И сейчас
то есть те, кто хочет сотрудничать чисто экономически, они будут входить в ЕАЭС. А кто хочет сотрудничать со странами, с Россией, вот этими странами, которые я назвал, военно-политическое сотрудничество, они уже должны будут входить в СНГ.
Спасибо. Это был ректор Института СНГ Михаил Фролов. Сейчас новости.
Поток. Новости этого дня.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. К следующим новостям. Россия выбыла из первой тройки мировых лидеров по объему затрат на оборону. Общий объем затрат на вооружение в мире в 2015 году по сообщению, по сравнению с предыдущим годом, вырос на 1% и составил почти 1 триллион 700 миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира о глобальных расходах на вооружение. Этот доклад был опубликован как раз сегодня. Согласно докладу, Россия в этот период вышла из тройки лидеров по затратам на вооружение, потратив всего 4% от общей суммы мировых трат, а это 66 миллиардов и еще 400 миллионов долларов. Таким образом, страна оказалась на четвертом месте списка. Эта цифра в сравнении с 2014 годом, например, больше на 7,5%. Если сравнивать с 2006 годом, то на 91%. Больше всего средств на вооружение за 2015 год потратили Соединенные Штаты Америки. На долю этой страны приходится 36% от суммарных мировых затрат на оборону. Всего 596 миллиардов долларов. Она занимает в списке первое место. Сейчас с нами на связи Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий. Здравствуйте, Руслан Николаевич.
Здравствуйте.
То, что Россия опускается в списке стран, которые тратят достаточно много средств на свою оборону, это тенденция, правильно я понимаю?
Ну, давайте радоваться. Значит, у нас больше будет на дороге, на медсестер, на врачей, на детские завтраки, да?
Не готов разделять...
Это положительная новость.
Не готов разделять ваш восторг, поскольку если мы меньше тратим на оборону, это совсем не означает, что мы больше будем тратить на дороге. Тем более, что если сравнивать с 2014 годом, все-таки сумма затрат увеличилась на 7,5%. Что касается вот 2016 года, возможно, 2017, судя по тем сообщениям, которые просачиваются, денег стали действительно меньше тратить. Я правильно понимаю?
Вы знаете, не совсем так. Ну, во-первых, начнем с того, что СИПРИ – это очень уважаемые люди, да, но они все-таки оперируют открытыми данными, да, зачастую там не все люди даже русским языком владеют. Поэтому я бы перефразировал известную фразу Ленина: «Марксизм не догма, руководство к действию», что СИПРИ – это не догма, а это некий тренд. То есть не надо вот так вот относиться к их цифрам, как к священному писанию. Например, я совершенно не понимаю, как они считают военные пенсии. Да? В некоторых странах военные пенсии являются частью военного бюджета, а в некоторых нет. То есть, например, если у одной из стран военные пенсии могут доходить, там, ну, если большие военные силы, там, до, скажем, 15-20% бюджета, соответственно, вот возникает серьезный люфт, вот мы типа и догнали Саудовскую Аравию. Поэтому первый посыл – относиться к этому нужно сдержанно. Второй момент. Безусловно, деньги, которые заложены в бюджете, они будут выделены. Тут сомнений никаких нет. Вопрос в другом, что рубль 16-го года или 15-го года и рубль 13-го года, они не эквивалентны. То есть нынешний рубль, он как бы похудел. Поэтому на то количество рублей, которое было зафиксировано, скажем, в 2012 году, можно купить X танков, а сейчас на них можно купить X минус 30% танков. Да? То есть мы как бы...
Но СИПРИ же считает в долларах, я вот на это обращаю внимание.
Понимаете, их доллар – это условный доллар, понимаете? Они же его как бы переводят. Потом вы не забывайте, СИПРИ – это все-таки люди, которые следят не за экономикой, да, не за бизнес-составляющей, а они следят за проблемами мира. То есть им интересно, как это влияет на международную безопасность. Поэтому еще один элемент, ну вот условно говоря, они могут усреднять стоимость там американского танка и китайского. Mm-hmm. Хотя на некую сумму можно купить один американский танк и 10 китайских. Я пытаюсь вам объяснить и нашим слушателям, что нужно считать по паритету покупательной способности. Вот если мы возьмем, например, российский военный бюджет и американский, то периодически приходится слышать такие смешные ехидные замечания, что ну вот Россия тратит в 10 раз меньше, чем Америка, соответственно, она в 10 раз слабее. Это не совсем так. По паритету покупательной способности, несмотря на то, что экономический кризис нас сильно, так сказать, обкусал по краям, мы по-прежнему можем покупать гораздо больше, чем вот кажется номинально. Поэтому по паритету покупательной способности наш бюджет будет от Америки отличаться всего лишь в 3-2.5 раза. Поэтому ко всем этим цифрам нужно относиться с определенной долей даже не скептицизма, а понимать, что за ними стоит.
Тогда у меня последнее уточнение, коли уж СИПРИ пытается отследить общемировые тенденции и пытается понять, мир становится безопаснее или наоборот взрывоопаснее. Ну вот эти цифры, эти данные нам о чем говорят?
Ну, вы знаете, военные расходы, я бы сравнил их так вот, знаете, с легкими, да. Ты вдохнул, набрал легкие, да, у тебя грудная клетка увеличилась. Ты выдохнул, она у тебя уменьшилась, но ты не перестал дышать. Поэтому, когда у людей устойчивый экономический рост, и в частности у целого ряда стран доходы, сверхдоходы, скажем, от энергоносителей, да, неважно, Венесуэла, это Россия, Иран или Саудовская Аравия, да, соответственно, они, у них есть тенденция тратить больше, да? Когда у них доходы падают, у них тенденция тратить меньше, да? Это, в общем, наверное, банально, как лошадь кушает овес, а Волга впадает в Каспийское море, но это факт.
Спасибо. То есть, по сути, отталкиваясь от этих цифр, делать какие-то выводы было бы преждевременно. С нами был директор центра. Да, это был директор центра анализа стратегии и технологий Руслан Пухов.
Думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Сегодня московская полиция начинает операцию против нелегальных таксистов. Об этом сообщает BFM со ссылкой на временно исполняющего обязанности начальника Центра учета автомоторных средств столичной ГИБДД Дмитрия Ланцова. Отмечается, что в операции будет задействован не только личный состав ДПС, но и подразделение межрайонных отделов государственных инспекторов. При этом отмечается в сюжете количество постоянно действующих нелегальных таксистов только в столице за последнее время сократилось с 80 тысяч до 22 тысяч. Напомним, ранее агрегатор такси Uber обязался сотрудничать в Москве только с теми водителями, у которых есть лицензия на пассажирские перевозки. В рамках этого обязательства компания должна будет в течение 90 дней отказаться от работы с нелегальными таксистами. Пока мы пытаемся связаться с председателем исполкома профсоюза таксистов Москвы Алексеем Семиным, есть возможность у наших слушателей, которые сотрудничают с таксомоторными парками, дозвониться и рассказать, как выглядит эта облава. 7373948, у вас есть такая возможность рассказать, что происходит сейчас. Но уже с нами на связь выходит Алексей Семин, председатель исполкома профсоюза таксистов Москвы. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Поясните, пожалуйста, что может ли речь идти о полномасштабной облаве, о как это, планомерной работе? Что это, что происходит?
Вы имеете в виду, что сотрудники ГИБДД сейчас делают облаву на таксистов?
Но мы хотели бы в первую очередь уточнить, делают ли они эту облаву и как это выглядит, к чему это приведет?
Честно скажу, я даже не знаю, делают или нет, потому что я не встречал пока. На сегодняшний день, на вчерашний день я такого не видел. А обычно останавливают, проверяют лицензию, путевые листы. Если нормально, пускают водителя. Поэтому по поводу облавы, честно, даже не могу сказать вам.
Альберт вот как раз нам пишет: таксистов тормозят везде, у нас солнце только и сегодня, только их сегодня брали. Это пишет наш слушатель Альберт через Телеграм. То есть у вас такой информации нет о том, что резко увеличилось количество проверок?
Пока на сегодняшний день нету такой информации.
Ну и сведения о том, что нелегальных таксистов в Москве стало меньше в разы. Насколько им можно верить?
Это я вам подтвержу, да, стало меньше намного. Потому что сейчас законы, сами понимаете, если в Москве хотите заниматься таксомоторной деятельностью, Обязательно машина должна быть желтого цвета. И обязательно должен быть ИП или ООО. То есть сейчас получить лицензию просто так это невозможно. Поэтому как бы сейчас меньше стало нелегальных таксистов.
Ну и возможные последствия для нас, как для пользователей и пассажиров. Ну, например, подобные облавы не приведут к тому, что подорожает в Москве такси?
Да я думаю, нет. Не подорожает. Останется все так же, как на сегодняшний день. Вот. Просто, может быть, еще станет еще меньше нелегальных таксистов.
Спасибо. Это был председатель исполкома профсоюза таксистов Москвы Алексей Семин.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Прошу прощения у тех слушателей, которые до нас сейчас дозваниваются. Мы просто уже меняем тему, идем дальше по событиям дня сегодняшнего. Мэрия Москвы запланировала масштабную замену тротуарной плитки на Тверской улице. Власти Москвы намерены снять бетонную плитку с Тверской и переместить ее в другие районы города. На самой улице при этом положат гранит. Об этом сообщает сайт мэрии. «Бетонную плитку мы сдадим в ГБУ автомобильной дороги для последующего использования», сообщил порталу заместитель руководителя департамента капитального ремонта Петр Туркин. По информации руководителя ГБУ автомобильной дороги Александра Орешкина, материал будут использовать по мере надобности для ремонта плиточных участков в Москве. «Мы дозвонились до самого Петра Туркина, заместителя руководителя столичного департамента капитального ремонта, и вот что он нам рассказал.
Мы Тверскую улицу благоустраиваем комплексно. И те участки, которые отдельно находятся сейчас, бетонные плитки на Тверской, то есть это составляет незначительное количество, там менее 15%, мы будем демонтировать и увозить на склад нашего подведомственного учреждения бюджетного автомобильной дороги для последующего использования при текущем ремонте других участков. То есть почему? Потому что вся улица... У нас благоустраивается комплексно, и оставить какие-то отдельные участки, наверное, невозможно, и выглядит было бы очень странно, да, если бы мы оставили. Но это именно локальное снятие, а не программа какая-то комплексной замены бетонных покрытий на гранитные. Мы обсуждали с жителями, да, с учетом на активном гражданине, выбрали, что Тверская улица, на вот участке мы сейчас в 16-м году и делаем от Маховой до Пушкинской площади, будет благоустроена. Выбрали улицу как первоочередную. Дальше. Проводили второй этап. Разработали концепцию. С привлечением архитекторов ведущих. Разработали концепцию. Представили также на обсуждение. Она была поддержана. Концепция предусматривается благоустройство всей Тверской улицы от края там, проезжей части до фасада домов. В рамках которой мы уберем, ликвидируем провода, которые у нас сейчас находятся над землей. То есть мы их в подземное исполнение переведем. Мы сделаем благоустройство всей уже названной мной территории в едином формате, да, в едином архитектурном стиле. И на этих участках поставим МАФы, ну, то есть старые все сохранятся, плюс дополнительно там в районе Пушкинской площади установим несколько. Проведем высадку деревьев, да, которые были в свое время ликвидированы на Тверской улице. Замену благоустройства всей Тверской улицы мы проведем в течение летнего периода, завершим его в августе текущего года. Сумма, которая будет потрачена, определится результатом конкурса открытого, который мы сейчас объявили, он сейчас в стадии проведения, и когда будет результат, тогда мы сможем точно сказать сумму, которая будет потрачена.
Это был заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Петр Туркин, который рассказал о том, как будут реконструировать Тверскую улицу. Ну и вот, что нам рассказал координатор движения «Архнадзор» Петр Мирошник. С ним беседовал Антон Лемесев.
Имеем мы на этой улице самые дорогие магазины и самые дорогие стоящие не отреставрированного номера. Инвестпроекты, если это можно так назвать. Вот, например, над булочной Филиппо несколько этажей пустого пространства уже лет больше 10. Но поскольку это частная территория, тут, наверное, вопросы не к городу, а город занимается плиткой или гранитом.
Хочется понять вообще, насколько вам кажется такая замена необходимой? Почему вообще власти пошли на такой шаг? Чем не понравился бетон?
Лично мне не кажется необходимой такая замена. А почему власти занимаются, например, плиткой, а не социальными вопросами в городе? Это вопросы к властям. Ну, мэр считает, что это видимый результат его работы.
Петр, а вот вам не кажется, что гранит, он просто более устойчивый и дольше продержится, чем бетон?
Гранит, он вообще вечный. Тут никто не спорит. Самый прочный материал из данных нам природой, ну и при этом дорогой достаточно. Во всем мире покрывают асфальтом, потому что это оптимальное соотношение цена-качество и некий набор потребительских свойств. Ну вот, например, когда в Питере Невский проспект замостили гранитом, это был вообще первый такой случай в стране. Это было сделано очень качественно, очень дорого. И, в общем, наверное, себя оправдывало, потому что это такая туристическая витрина Тверская. Это немножко не то же самое, что Невский проспект. Но, наверное, можно сказать, еще деревья обещают высадить. Вот это было бы намного более приятно.
Это был координатор движения «Архнадзор» Петр Мирошник.
Говорит Москва.
Поток. МЧС предупредила о приближении, внимание, аномально теплой весны. Теплая погода, ожидаемая в течение апреля в России, не свойственна этому времени года, сообщил в ходе селекторного совещания МЧС России Владимир Пучков. В стране устанавливается теплый апрель. Сдвиг по весенней погоде 2-3 недели, а в некоторых субъектах Федерации до месяца. Очень теплая погода, совершенно не свойственная этому времени года, уточнил Владимир Пучков. В связи с этим, отметил министр, властям субъектов следует уточнять порядок организации противопаводковых мероприятий. По данным Центра антистихии МЧС России, в период весеннего половодья 2016 года наибольший риск развития обстановки с неблагоприятным сценарием с вероятностью более 70% прогнозируется на территории Алтайского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Югры, Кемеровской, Новосибирской, Томской, Курганской, Челябинской, Тюменской и Вологодской областей. Сейчас с нами на связи директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Роман Менделевич, здравствуйте.
День добрый, Владимир.
Действительно, есть от чего как-то напрячься. Вот МЧСники предупреждают, что будет какая-то аномально теплая весна. Вы с ними солидарны?
Ну, понимаете, да, это, я даже не знаю, как вам ответить. Значит, скорее всего, это идет ретрансляция, значит, тех данных, которые выпускает Росгидромет, Гидрометцентр России, да. Гидрометцентр России выпускает, значит, информацию, прогноз, которая затем интерпретируется, значит, там, да, МЧС для доведения и принятия решений. Потом прогноз о том, что, значит, очень теплая погода будет в апреле, да, мы выпустили уже, значит, достаточно давно. И более того, значит, выпустили прогноз, что мы не ожидаем избытка осадков в этом месяце. Кстати говоря, это касается и мая тоже. То есть не ожидается избытка осадков. То есть достаточно теплая и умеренно сухая погода. Вот в случае, когда наступает так называемая дружная весна, то есть когда наступает резкое, быстрое потепление, а еще если, не дай бог, оно сопровождается и осадками, да, тогда наступает очень такая, да, сложная паводковая ситуация. Но я хочу предупредить и объяснить, что в этом году условия, циркуляционные условия процесса, условия выпадения снега, его таяния, инфильтрации таковы, что в большинстве регионов и в европейской части страны половодье будет умеренным. Даже мы вот максимальное значение вот паводковой волны ожидаем меньше, чем обычно. Это прежде всего. Наиболее сложная ситуация, действительно, да, прогнозируем. В северных регионах европейской части страны, прежде всего, на реке Сухона. Вот Сухона – это очень опасный регион. Там сложилась обстановка еще с октября, когда то, значит, замерзала река, то оттаивала. И вот, в районе Великого Устюга, да, знаменитый, значит, город, да, родина Деда Мороза, там очень сложная ситуация. И второй очень сложный регион на европейской части страны – это Северная Двина. Вот в Архангельской, Вологодской, вот в Архангельской области, ну да, в Вологодской, в республике Коми, там, да, мы ожидаем повышения уровня во время половодья при, значит, заторах. Кроме того, очень непростая ситуация будет на реке Кама и Белой. В этой связи вот на Урале, вот Челябинской области, в Башкортостане, да, там ситуация будет сложная. И еще один сложный регион – это Верхняя Обь и ее притоки. Обь, Тобол и ее притоки. Ну, там Алтайский край, все это перечислено. На самом деле этот прогноз мы выпустили 12 марта, и сейчас его подтверждаем, и уточняем и доводим до МЧС, которая, конечно же, принимает соответствующие меры для того, чтобы минимизировать последствия вот этих паводков. Хотя, вот я еще раз хочу отметить, что в большинстве регионов европейской части страны поворотков ситуации не будет очень сложной.
Прекрасно. Алло. Давайте о хорошем, Роман Менделевич. То есть, да. если говорить о центральной России, с чистой совестью мы можем уже паковать вещи для того, чтобы выдвигаться на дачи, в леса, на пикники, потому что эти выходные и далее будут аномально теплыми и еще плюс умеренно, как это, дождливыми, точнее, сухими почти.
Ну, давайте так, значит, сначала все-таки, да, значит, далее там, значит, у нас все-таки есть, к сожалению большому, значит, так называемый предел предсказуемости, то есть теоретический вот предел, за который мы не можем заглянуть очень надежно. А пока действительно нужно радоваться, по-настоящему радоваться. Вот, значит, погода приобретает не просто весенние, а летние очертания. Мы будем опережать вот климатическое развитие погоды почти на 2 месяца. И вот если завтра температура уже уверенно преодолеет 10-градусную отметку, ну, на самом деле, и послезавтра тоже она приблизится к 10-градусной отметке, то уже 8 апреля она будет в районе 15-градусной отметки, а 9 уверенно перешагнет и 15 градусов, и уже вот будет колебаться, я, конечно, говорю о максимальных значениях температуры, в диапазоне 15-20, и 10 даже до 21 градуса. Ну, конечно, это фантастически теплая погода, которая бывает, ну, примерно раз в 25 лет. Примерно так. Я не исключаю, что будут побиты рекорды. Вот, кстати говоря, рекордное значение, я просто встал на них. Ну, будет ли температура выше максимальных до сих пор наблюдавших значений на полградуса или ниже на полградуса, неважно. Все равно это будет очень теплая погода. Да, и нынешние выходные просто, да, будут распрекрасные. Поэтому вы правильно, да, всех пожелаете на даче. Это замечательно.
Спасибо. Это был директор гидрометцентра Российской Федерации Роман Вильфанд, который приглашает всех на дачные участки и на пикники. Самое время в эти выходные. Опережать график будем на 2 месяца, товарищи. Ну и об опасностях, которые таит в себе слишком теплая погода, нам рассказала представитель пресс-службы МЧС Татьяна Жолобова.
С учетом прогноза рисков возможных чрезвычайных ситуаций в опасный период, а также с целью контроля подготовки органов управления и техники личного состава территориальных подразделений, сформированы межведомственные рабочие группы под руководством заместителя министра МЧС России. А на сегодняшний день рабочие группы проверили 17 субъектов Российской Федерации в Сибирском, Уральском, Приволжском, Северо-Западном и Центральном федеральных округах. В целях организации оперативного контроля за складывающейся паводковой и ледовой обстановками на территории Российской Федерации в МЧС России совместно с горкорпорацией «Роскосмос» работают 5 станций приема космической информации. Глава МЧС России Владимир Пучков поставил задачу взять на особый контроль обеспечение соблюдения режима хозяйственной деятельности в зонах периодического затопления и подтопления паводками и водами, а именно работы лечебных учреждений, школ, магазинов и других социально значимых объектов.
Ну и сейчас с нами на связи руководитель лесного отдела Greenpeace Россия Алексей Ярошенко. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно ли уже говорить о некой пожароопасности, предупреждать граждан, чтобы они аккуратнее вели себя в лесу, или пока рановато?
Вполне можно. Уже пожароопасный сезон во многих регионах России начался даже официально, а реально он начался уже недели 2-3 назад.
У вас есть какие-то прогнозы по этому году? Ожидаете, например, улучшения ситуации или, наоборот, усугубления ее?
Мы ожидаем ухудшения ситуации, потому что опять пошло сокращение финансирования мер по борьбе с пожарами, причем достаточно резкое. Продолжает, в общем-то, разваливаться лесное хозяйство, продолжает действовать новый лесной кодекс 2006 года. Ну, в общем-то, ничего хорошего от этого пожароопасного сезона ожидать не приходится. Плюс есть некоторые зоны риска, где в связи с погодными условиями ожидается довольно опасная ситуация.
Если говорить о центральной России, то что здесь?
Ну, особенно опасная ситуация в западных регионах. Брянск, Смоленск, Псков, Ленинградская область. Это те регионы, где в силу нехватки осадков и в прошлом году, и зимой, сложилась довольно опасная ситуация в плане торфяных пожаров, ну, в общем-то, и лесных. То есть вот эти вот регионы мы воспринимаем как наиболее опасные. Брянск уже сейчас достаточно серьезный. Это травяные палы, первые торфяные пожары. Ну, в общем, да, ситуация опасная.
Спасибо. Это был руководитель лесного отдела Greenpeace Россия Алексей Ярошенко, который, ну, кроме того, что опасаетесь половодья, хотя в Центральной России его не ожидается в этом году, призывал быть бдительнее в лесах, потому что можно надеяться только на себя. Ну что же, это была программа «Поток». Сейчас новости.